В прошлый раз, то бишь вчера, мы с вами обсуждали несколько важных тем. Мы, во-первых, говорили о введении, то есть разбирали такие вопросы, как актуальность исторической географии Израиля, для чего нужно изучать географию Израиля для христиан, особенно для служителей, для проповедников. А потом у нас было небольшое знакомство с географией, из каких дисциплин, из каких разделов складывается этот предмет. Мы поговорили о плодородном полумесяце, то есть о той территории с относительно плодородной землей, на которой располагалась или вокруг которой была сосредоточена древняя цивилизация. Мы разобрали географические зоны Израиля, это рельеф местности с запада на восток. Как вы помните, Израиль располагается, территорию Израиля можно разделить на 5 таких продольных регионов, которые тянутся с севера на юг, и каждый из этих регионов, он имеет свои характерные особенности. Потом мы поговорили о климате, во-первых, из каких факторов складывается климат и каков климат в Израиле. И теперь мы приступаем, собственно, к изучению топографии Израиля, то есть рельефа местности, какие регионы находятся на территории Израиля, какими особенностями они обладают и что происходило в этих регионах, какие города в них были и какие исторические, библейские события в них происходили. Начнем мы с первого такого региона, это побережье и прибрежная долина. Побережье и прибрежная долина. Если вы откроете свой конспект на странице 24, то вы увидите такую картину. Побережье и прибрежная долина. Во-первых, мы разберем такие элементы, как линия побережья, собственно, сама береговая линия, и потом несколько долин. Это долина Ашера или Акко, иногда их разделяют, поток Кисон здесь протекает и разделяет их на две долины, но, в принципе, они настолько близко расположены друг к другу и настолько ровный ландшафт местности, одна долина переходит в другую, просто разделена рекой, что их очень часто объединяет под общим названием либо долина Ашера, либо долина Акко. Далее более узкая Дорская долина по названию города Дор, который здесь располагался. Потом расширяется долина и получила название, вот эта вот часть прибрежной равнины получила название Саронская долина. Затем вслед за этим идет Филистимская долина по названию филистимлян, поскольку именно здесь располагались филистимские города. И эту территорию на протяжении длительного периода занимали филистимляне. Это у нас прибрежная равнина. И сразу мы назовем следующий продольный регион. Это Шефела, также его называют низменность или предгорье. Как я уже упоминал, это единственный из наших продольных 5 регионов, которые мы будем разбирать, единственный из регионов, который не простирается на всю длительность территории Израиля, который сосредоточен только в области Иудейского Нагорья. Только напротив Иудейского Нагорья, вот такая характерная местность, когда между горами и прибрежной равниной есть еще один участок местности, обладающий своими особенностями. И вот этот вот участок местности, когда горы переходят в равнину, он называется Шефела или низменность или предгорье. И теперь мы с вами начнем потихонечку разбирать вот эти регионы, начиная с самой линии побережья. На Средиземноморском побережье Израиля, а другого побережья у Древнего Израиля и не было, хотя изредка у него были выходы к Красному морю, но в основном эта территория не относилась к территории Израиля. Так вот, на Средиземноморском побережье Израиля практически нет естественных гаваней. Вы можете даже по этой карте увидеть, что береговая линия очень гладкая. Там нет большого количества островов, нет большого количества углублений, которые можно было бы использовать как гавань. И это одна из причин, почему Израиль никогда не был морской державой. То есть просто рядом с территорией Израиля не было берега удобного, не было удобных мест для того, чтобы держать флот. Потому что ну, для тех из нас, кто не силен в мореплавании, как и я, вот, я не силен ни в плавании, ни в мореплавании, вот, я на всякий случай скажу, почему гладкая береговая линия не позволяет держать флот. Потому что если корабли стоят около берега, и им негде укрыться, они не защищены от штормов, от бурь, от волн, то эти корабли будут... рискуют быть разбиты первым же штормом, потому что шторм будет набегать с моря, он будет рвать эти корабли, рвать якорные цепи, корабли будут биться о берег, волны будут бить эти корабли даже на якорных цепях, и это будет разбивать корабли. Иногда бывает так, что шторм, если он застигает корабль, вот так вот припаркованный, простите мне, современный анахронизм, припаркованный в неположенном месте, это совсем уже слишком современный, да? Вот. Так вот, если у нас корабль стоит на якоре в незащищенной местности, на открытой береговой линии, и его застигает шторм, то этот корабль очень легко может быть разбит волнами, вплоть до того, что даже потоплен. Поэтому корабли, они либо должны во время бури, они должны выходить в открытое море, где они не будут держаться на привязи, на якоре, а просто будут носимы ветрами и волнами, либо они должны быть укрыты в гавани. Поэтому если линия береговая ровная, то это очень неудобно для того, чтобы держать флот. И, наверное, это одна из причин, почему у Израиля никогда не было своего флота. Ну и у них не всегда, конечно, другая причина, у них не всегда были выходы к Средиземному морю, доступные им. Они в основном занимали на протяжении большой части своей истории, занимали более верхние районы, районы Центрального Нагорья, и не всегда у них был доступ к морю. Практически единственным доступным Израилю портом долгое время был город Яффа, современное название на иврите Яфо, или название, известное нам из русского синодального перевода, это Иоппия. Первые поселения в области Яффы, это очень древний город, датируются 5-м тысячелетием до нашей эры, по крайней мере, так их датируют археологи. Само наименование Яффа впервые встречается в списке городов, которые завоевал Тутмос III во время военной кампании 1468 года. И во время строительства Соломонова храма кедры доставляли из Ливана в Яффу, то есть естественным образом, чтобы из северных территорий, из отдаленных территорий Ливана эти ливанские кедры доставить в Иерусалим для строительства храма. Их было трудно везти на лошадях по суше. Удобнее было погрузить их на корабли и кораблями доставить, пройти вот это вот большое расстояние, доставить их ближе к Иерусалиму, в Яффу. Так они и поступали. И вот этот вот город у нас упоминается в связи с царством Соломона и со строительством храма. Именно из этого города отправлялся бежать от лица Господня пророк Иона. В книге Ионы, 1 главе, 3 стихе, мы находим такие слова. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, и отдал плату за провоз, вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». То есть Иона спускается к берегу, и там, вот в этом ближайшем к Израилю порте, если не сказать почти что единственном, мы сейчас чуть позже скажем еще о других возможных портах для Израиля, и там он садится на корабль. «В Яффе жила Тавифа, которую воскресил Петр». Помните, в «Деяниях апостолов» 9 главе апостол Петр приходит в Иоппию, он идет из Иерусалима, спускается в Иоппию, и там находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна», она была исполнена добрых дел, творила много милостынь, и когда она умерла, Петр ее воскресил, это было чудо. Конечно же, такое чудо, да, и, несомненно, сама проповедь апостола Петра и его присутствие там положило начало обращению людей к вере во Христа и к образованию христианской общины. Петр прожил в Иопии довольно долгое время. В этой же 9 главе Деяний мы читаем. И довольно дней пробыл Петр в Иопии у некоего Симона Кожевника. И в этом городе, благодаря деятельности Петра, рано образовалась христианская община. В 9 главе Деяний сообщается о учениках в Иопии. Там сказано, многие уверовали в Господа. И в 10 главе говорится уже о братьях иопийских, то есть о тех христианах, которые жили в этом городе Иопии. Давайте мы посмотрим сейчас несколько фотографий из этого города. У меня не так уж много фотографий из Иопии, по той простой причине, что там нечего фотографировать. Можно сфотографировать современные здания, но это, пожалуй, все. Теперь уже это современный город, в котором особенно никаких древних построек, древних сооружений вы не увидите. Раскопки ведутся, конечно, в Иопии, но они очень ограничены, потому что все пространство занято жилыми домами, и раскопки ведутся во дворах жилых домов, иногда они огорожены специальными такими приспособлениями, ограждениями. Можно туда заглянуть, но особенно ничего не видно. Вот. Никаких особенно примечательных раскопок там нет. Ну вот так выглядят улицы этого города в настоящее время. Но самое примечательное для нас, во всяком случае, место в Иопии – это вот это место, это часть берега. Вы видите на фотографии, что под поверхностью моря угадываются какие-то постройки. Видите, вот здесь я показываю, да, там даже волны, хотя у вас на экране не так четко это видно, как, может быть, на экране компьютера, здесь более хорошо передаются контрасты цветов, но вы видите, вот здесь вот буруны такие от волн, эти буруны там не случайно, потому что там лежат камни. И даже на большой глубине, здесь можно на моей фотографии можно увидеть, что вот сюда дальше, вот вплоть до сюда продолжается, продолжается темная полоса. Под водой угадываются камни. Что это? Это следы как раз древнего порта. Помните, я упоминал, что, скорее всего, несколько тысячелетий назад уровень моря был чуть повыше, поэтому можно представить себе, что береговая линия была, соответственно, дальше, вглубь фотографии. И вот на этом месте уже было достаточно глубоко, была глубокая вода. И вот сюда могли приставать корабли. И здесь они были защищены такими вот камнями, которые, может быть, частично имели естественную природу, а частично были просто насыпаны людьми, набросаны сюда людьми для того, чтобы создать здесь порт. И вот именно в этом месте сюда приплывали корабли, здесь они были защищены от волн такими вот искусственными волнорезами. И здесь можно было приставать близко к берегу и разгружать эти корабли. От Иопии на север, если посмотреть, то открывается вид на город Тель-Авив, один из крупных городов в Израиле, современных городов. Город очень прозападный, в нем практически не различается восточная культура. Но в Библии Тель-Авив упоминается только в книге пророка Иезекииля, и то другой. Там действительно упоминается Тель-Авив, однако это не этот город Тель-Авив и совсем не относится к территории Израиля. В книге пророка Иезекииля упоминается Тель-Авив, город одноименный с точно таким же названием. Вообще название это переводится «холм весны», «гора весны», «холм весны», «Тель-Авив». Вот. И этот город с таким названием был в Месопотамии, в тех краях, где жил Иезекииль, переселенный во время второго переселения. Ну и так уж получилось, что когда евреи начали возвращаться в Израиль, на территорию Израиля, то они сначала основали одно из первых поселений именно здесь, в этом месте. Здесь жили люди, которые боролись за возвращение евреев, за репатриацию евреев. И они назвали этот город именно так, Холм Весны, потому что это символизировало пробуждение израильского народа, весну. Вот. Но это город исключительно современный, и какого-то существенного значения для древней истории он не имеет. Ну, вот еще несколько фотографий из Яффы. А здесь вы видите памятник. Памятник кому? Да, киту, который проглотил его. Это в Яффе стоит. Вот очень остроумно они так сделали. Даг Гадоль, да, большая рыба, которая проглотила его. Она такая добрая, вот здесь улыбается, даже у нее уголок рта подняв вверх. Ну и достаточно толстая, чтобы Ионов мог в нее уместиться. Вот некоторые раскопки в Иопии, раскопки древних зданий. Однако здесь сложно что-то сказать по этим раскопкам. Мало ли таких древних зданий было в древних городах. Ничего существенного, опять же, сказать не удается. Поскольку Иопия была практически единственным выходом из Израиля в море, выходом для Израиля к морю, израильтяне старались всеми силами сохранять контроль над подступами к этому порту. Даже если они не держали своего флота, это не беда. Но им все равно очень нужен был доступ к морю. Почему? Потому что это торговля. По морю шла очень активная торговля. Можно было доставлять, вот как Соломон доставлял грузы, можно было доставлять также грузы для строительства. И можно было доставлять из любых стран средиземноморских любые товары для торговли. Поэтому это было очень важное, стратегически важное место для Израиля. Если у них не будет доступа к морю, то у них не будет доступа к торговле, соответственно, прекращаются и деньги, и нужные для них товары. Поэтому они очень дорожили этим доступом к морю и старались его всячески охранять. Скорее всего, именно поэтому, проиграв первую битву в Афеке, а Афек – это город, который располагался по пути от Иерусалима, ну или от Иудейского Нагорья, так скажем, по пути от Иудейского Нагорья к Иопии, вот израильтяне стояли там станом выше, то есть восточнее, выше к горам. Филистимляне расположились ниже, соответственно, со своей территории, со стороны Филистимской долины они шли. И вот когда израильтяне проиграли первую битву в Афеке, они решили принести ковчег Господень. Когда мы читаем эти события в первой книге царств, мы можем не придать этому значения. Мы можем подумать, ну, Афек, что такое Афек? Какой-то город. Ну, война, что такое война? Какая-то война. Ну, сражались с филистимлянами, мало было ли таких сражений. Но если мы знакомимся с географией, тогда нам становится более понятным, насколько это действительно было значимо для израильтян. Вот эта битва при Афеке, это была битва за доступ к морю. Это, соответственно, была битва за возможность торговли, а значит, за возможность процветания их народа и их государства. И, как мы уже сказали, это был единственный доступ к морю, поэтому они за него сражались всеми силами. И когда они проиграли первую битву, они пошли на отчаянный шаг. Они решились принести ковчег. Никогда до этого они так не поступали. Они не носили с собой постоянно ковчег на все битвы, куда они ходили. И ковчег, который уже стоял к тому времени в Силоме, на месте постоянной стоянки, в Скинии Завета, далеко от этого места. Вроде бы он не рядом был с ними, поэтому не было естественных причин, чтобы ковчег просто находился рядом с ними, рядом с их войском. Они специально пошли далеко, в Силом, в Скинию, и принесли оттуда ковчег. Почему? Они думали, если ковчег, как священный предмет, как символ присутствия их Бога, будет рядом с ними, тогда Бог их благословит, и Бог не даст ковчег в обиду. То есть ковчег – это настолько священный предмет, Поскольку, ну, это естественно, я здесь без всякой иронии это говорю, ковчег был священным предметом. В ковчеге Бог открывался, правильно, над крышкой ковчега, там были херувимы, и Господь сам сказал, здесь я буду тебе являться, здесь я буду открываться. Над ковчегом сходила слава Господня, над ковчегом стояло облако, над ковчегом Бог давал откровение Моисею. Это действительно священный предмет. Так вот, израильтяне думали, ковчег – это настолько священный предмет, что Бог не допустит этому ковчегу никакой беды. Если этот ковчег будет рядом с нами, если этот священный предмет будет рядом с нами, то победа нам гарантирована. Это был, в общем-то, шаг веры. Они продемонстрировали недюжинную веру в Яхве, в истинного Бога. Но даже вера в истинного Бога может быть извращенной неправильным богословием. Они думали, если священный предмет будет с нами, то этого самого по себе уже достаточно для того, чтобы Бог был на нашей стороне. Но Бог им показал, насколько это ошибочное представление. В первой книге Царств, 4 главе, 1-3 стихах говорится, «И выступили израильтяне против филистимлян на войну, и расположились станом при Авенезере». Это тот город, помните, где они поставили памятник и сказали, до сего места помог нам Господь. Филистимляне расположились при Афеке. Эти два города находились рядом, Авенезер и Афек. Недалеко от Иопии, чуть восточнее Иопии, чуть выше в сторону Нагорья. «И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва, и были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан». И сказали старейшины Израилевы, за что поразил нас Господь сегодня пред филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших. Но, как вы помните, не спас. Они проиграли и следующее сражение. Более того, Бог дал своему ковчегу быть захваченным филистимлянами. И израильтяне за свой такой вот шаг, они даже потеряли ковчег завета на некоторое время. Но эту историю мы будем вспоминать еще чуть позже, когда будем говорить о Силоме. В связи с Силомом, где этот ковчег стоял, мы с вами поговорим снова об этой истории и об исчезновении ковчега. Вернемся теперь к береговой линии. Мы сказали, что главный порт Израиля был в Яффе. Хотя даже этот порт в Яффе не был очень большим. Он был достаточно маленьким. В нем могли стоять достаточно маленькие корабли и небольшое их количество. Но для местных нужд этого, в принципе, хватало. Еще один морской порт был в городе Доре. Вы помните, это севернее Иопии. У вас на карте это было обозначено, местоположение этого города. Вы можете перелистнуть страничку в конспекте и посмотреть еще раз, где располагался город Дор. В Дорской долине, на берегу, на побережье. Однако этот порт в городе Доре был неудобен и не подходил на роль международного морского центра. Он был очень, там было побережье очень мелким. Береговая линия была очень отлогой, и поэтому корабли не могли пристать вплотную к берегу, и они должны были останавливаться далеко от береговой линии, и из-за этого было очень сложно этим портом пользоваться. Город Дор был заселен как минимум с 15 века до нашей эры, он упоминается в надписи Рамзеса II, в начале 13 века. И этот город находился под контролем сначала Птолемеев, то есть до римского правления, потом был захвачен селевкидами, которые правили с территории Сирии. Ну, вы помните, это наследники, так сказать, империи Александра Македонского, Птолемеи и селевкиды. В 63 году до нашей эры Дор был освобожден Помпеем, римским генералом, и присоединен к римской провинции Сирии. Иосиф Флавий сообщает о Доре следующее. Между Яффою и Дором располагалось, он, по-моему, если не ошибаюсь, это пишет о Кесарии Филипповой, это два приморских пункта, неудобные по своей доступности ветрам, которые здесь наносят песок морской на берег и затрудняют причал, так что в большинстве случаев купцам приходится становиться на якоре в открытом море. Иосиф Флавий в первом веке нашей эры пишет уже и о Яффе, и о Доре, что эти были два порта неудобных. Но, наверное, здесь следует сделать оговорку, что это стало уже ко временам Иосифа Флавия. Но если посмотреть на времена пророка Ионы, то есть, или на времена Соломона того же самого, за 9 веков до Иосифа Флавия, то Яффа еще пока что был более удобным портом. Но естественные процессы ведут к тому, что берега постепенно заполняются песком. Волны прибивают больше и больше песка к берегу, и поэтому он становится более мелким, а значит, более неудобным для использования, и кораблям приходится останавливаться все дальше и дальше в море. Именно поэтому Яффа в скором времени была заброшена как порт. Точно так же и Дор. Если в прошлом и могли им пользоваться когда-то, в какие-то века, но впоследствии он стал неудобен для Израиля. И даже уже в ветхозаветные времена он практически не упоминается как какой-то значимый порт. Лишь в первом веке до нашей эры Ирод Великий выстроил искусственную гавань в Кесарии. Ну, поскольку было два города, позднее появилось два города с таким названием Кесария, иногда добавляют Кесария Приморская, чтобы уточнить, что это именно Кесария, построенная Иродом Великим на море. Иосиф Флавий сообщает об этом следующее в иудейских древностях. «Найдя на морском берегу местность, в высшей степени удобную для города и раньше называвшуюся Стратоновую башню, он велел составить обширный план и приступил к постройкам, и восстановил весь город, притом из белого мрамора, и украсил его роскошными дворцами и общественными зданиями. Самым же замечательным его сооружением, отличавшимся как величиною, так и массой употребленного на него труда, была обширная гавань, величиною с Пирейскую, представлявшая внутри отличную стоянку и двойной ряд пристаней. Сооружение это было замечательно особенно тем, что царь не имел нужных материалов на месте, но должен был с большими издержками доставать их издалека». Давайте, прежде чем мы дальше продолжим читать вот это свидетельство Иосифа Флавия, обратим внимание на несколько моментов. Во-первых, речь идет об Ироде Великом, то есть о самом большом и известном строителе в Израиле. Далее он решил выстроить, вот восстановил этот город, это значит выстроил его, он решил выстроить его из белого мрамора. Это было очень характерно для Ирода, который славился своей амбициозностью. Он хотел укрепить свое влияние и оставить после себя долгую память, и поэтому он подходил к строительству вот этих вот городов с большой помпезностью. Он решил построить этот город из белого мрамора. Можете себе представить, как он выглядел. Город, в котором улицы по краям обустроены вот этими зданиями, великолепными зданиями, украшенными белым мрамором. Солнце в Израиле постоянно светит, этот белый мрамор сияет на солнце. Этот город был, конечно, очень красивый. И мало того, что он был красивый, он еще и построил величественные здания в нем. Роскошные дворцы и общественные здания, как мы здесь прочитали. Поэтому этот город в скором времени стал, ну, своего рода столицей. Конечно, он не был столицей провинции, но он имел вполне столичный вид. Это была резиденция царя, и как таковая она имела все права считаться центральным таким вот местом во всем регионе. И самой большой гордостью Ирода была огромная гавань. Иосиф Флавий подчеркивает строительный гений Ирода Великого. Он не имел на месте нужных материалов, поэтому он с большими издержками вез эти материалы издалека. Все эти камни, которые нужно было класть на дно и укладывать один на другой. Дальше Иосиф Флавий сообщает. Желая изменить характер этой местности, царь назначил для гавани настолько обширное пространство, что тут могли укрыться целые большие флотилии. И с этой целью приказал бросить в воду на глубину 20 аршин. Ну, аршин, насколько я понимаю, это расстояние между руками, правильно, вытянутыми, кажется, или как? Я вот сейчас уже древние меры эти не совсем помню. Чтобы представить, это сколько? А? Ну, это сравнимо с метром, по-моему, да? Приблизительно. То есть на глубину около 20 метров огромнейшие камни. Большинство из них имело 50 футов, то есть около 17 метров в длину. Представляете себе, насколько большие камни они бросали на глубину. Как они это сделали, для ученых до сих пор остается загадкой. Представьте себе камень, который весит много тонн, ну даже если в воде он будет чуть-чуть полегче, но все равно, как вы этот камень уложите на нужное место, чтобы возвести вот эту вот стену, которая впоследствии станет искусственной гаванью, волнорезами такими. Это остается загадкой, но считается, что, возможно, Ирод привязывал деревья, такие большие бревна к этим камням, и на этих бревнах, возможно, при помощи этих бревен транспортировал эти камни, и они становились легче, особенно из-за бревен, они немножечко выталкивались в воде, но каким-то образом ему удалось это сделать. Кругом всей гавани тянулись дома из белого мрамора. То есть, опять же, если вы подъезжаете с моря к этому городу, то он весь будет сиять и сверкать белым блеском. Среди них воздымался холм, на котором стоял храм в честь Цезаря. Отсюда этот город и получил такое название Кесария. То есть, Ирод назвал его в честь Цезаря. Мы, возможно, будем еще с вами говорить об Ироде, но нужно сказать, что Ирод был другом Цезаря. И он был практически третьим человеком во всей Римской империи. И он добился такого вот особенного расположения царя во многом из-за того, что он старался, конечно, во всем угождать Цезарю, но что он еще делал? Он строил крупные города и всякого рода величественные постройки, и посвящал их Цезарю, или называл их именем Цезаря. Ну а в Римской империи у Цезарей, у императоров был такой вот обычай, что если тебе сделали подарок, то ты должен сделать подарок в ответ. Причем подарок Цезаря не может быть меньше, чем подарок, который дан Цезарю. Поэтому Ирод, он получал свое. Он, конечно, ему понадобился, я так думаю, говоря современными экономическими терминами, стартовый капитал в виде налогов, собираемых со своей провинции, со своего царства. Ирод был царем, полноправным царем. Вот. В отличие от многих других, кстати сказать, правителей и даже иродов, которые были там и четвертовластниками, ну, то есть наподобие губернаторов, управляли частью только территории. Так вот, Ирод Великий был полноправным царем. И вот он строил какой-нибудь город и дарил его Цезарю. Ну а Цезарь, что Цезарю тогда оставалось делать? Цезарь должен был сделать ответный жест, который будет не меньше, чем жест ему оказанный. И поэтому Цезарь тогда этот город давал в пользование этому царю Ироду. И вдобавок к этому приказывал соседним провинциям, чтобы они предоставляли работников и материалы для всех построек Ирода. То есть, таким образом, Ирод покрывал свои строительные проекты за счет других провинций зачастую. И другие народы, другие провинции платили деньги на удовлетворение строительных амбиций Ирода. Вот так вот это получалось. Храм этот в честь Цезаря был виден еще издали с моря. В нем находились две статуи. Одна, изображавшая Рим, другая – самого Цезаря. Ну, конечно же, Цезарю это должно было быть очень приятно. Вследствие красоты и дороговизны материалов сам город получил название Цезареи, то есть Кесарии. Царь соорудил в самом городе также и театр. Театр – это такое сооружение, которое мы сейчас называем амфитеатром. Вот как это ни странно, так произошла смена понятий. Представляете, что такое амфитеатр, да? Это такая полукруглая арена, которая возвышается, в которой каждый следующий ряд находится над предыдущим. Вот. Но то, что мы называем сейчас амфитеатром, раньше называли театром. Это был театр. Для чего использовались такие арены полукруглые, где только половина круга была занята вот этими местами для сидения? они использовались для разного рода выступлений, ну, то есть как концертные площадки. Чаще всего они использовались для театральных постановок, для пения, для игры на музыкальных инструментах. Ну, то есть всякие концертные программы устраивались в театрах. Также он построил амфитеатр за городом у южной оконечности гавани. А вот амфитеатр, то, что называли в древности амфитеатром, это то, что сейчас мы бы назвали, не знаю как, да, стадион или цирк. Потому что амфитеатр, он имел полную окружность. Амфи – это два, двойной. То есть это два театра. Театр – это у нас полукруг, амфитеатр – это два полукруга, то есть полный круг. Как правило, в амфитеатре, то есть вот в этом полном круге, его можно сравнить, наверное, с современным цирком, у которого в центре арена, и по бокам расходятся вверх вот эти вот места для сидения. Так вот, как правило, в амфитеатре в древнем эта арена была на несколько метров опущена, то есть она была окружена стеной в несколько метров в высоту, так, чтобы на нее невозможно было запрыгнуть. То есть эта арена была защищена и огорожена. И дальше уже начинались места для сидения, откуда люди могли наблюдать. Для чего предназначались амфитеатры, в отличие от театров? Как вы думаете, логически поразмышляйте? Для гладиаторов и... Ну, спортивные состязания, да, спортивные состязания, но очень своеобразные. То есть спортивные состязания, в которых наградой была жизнь, да, в процессе состязания, так сказать, убивались состязавшиеся. Ну, то есть они предназначались для разного рода опасных представлений. То есть это, например, бои гладиаторов или всякие представления с дикими животными для того, чтобы они не могли напасть на зрителей. Если бы в театре то же самое проводилось, то представьте себе, что с гладиаторами было. Ну, они могли бы просто напасть на зрителей, сидевших рядом. Или если животные дикие были бы в театре, они бы просто разбежались, потому что там он не огорожен со всех сторон, там была открытая площадка, они бы убежали на волю. Но вот в амфитеатре они были защищены со всех сторон, не могли никуда убежать. Поэтому в крупных городах обычно строили и амфитеатр, и театр, и то, и другое использовалось для разного рода представлений. Ну и джентльменский набор Ирода включал в себя театр, амфитеатр и ипподром. Ипподром – это особое такое вот вытянутой формы сооружения, где устраивались забеги на конях. Этот амфитеатр мог вместить огромное количество народа и был помещен так удобно, что из него открывался вид на море. Город принял такой вид свой в течение 12-летнего периода, потому что царь не щадил в этом случае ни сил, ни денег. То есть всего лишь за 12 лет был построен крупный город, сравнимый с лучшими столичными городами древнего мира. Это, конечно, очень сложно, и это очень дорогостоящий проект. Представляете себе, сколько тысяч и, наверное, десятков тысяч людей было задействовано в строительстве этого города. В 6 году нашей эры римляне установили прямой контроль над Палестиной. Это было уже после смерти Ирода Великого, и Кесария стала столицей этой провинции, провинции Палестины. Здесь располагалась резиденция римского прокуратора. Интересно, что в развалинах театра была найдена надпись с именем Понтия Пилата. Это имя действительно упоминается, и это был хороший ответ для тех критиков, которые в XVIII веке говорили, что не знаем мы такого Понтия Пилата, мы никогда не видели его ни в каких надписях, ни в каких книгах по истории, поэтому это мифическая личность, это выдумка, ничего подобного не было, это придумали. Но на самом деле Библия доказывает свою историчность, просто археология далеко не все раскопала, и далеко не все сведения, они остались сохраненными и доступными для изучения, для нашего знакомства. Вот. Но многие вот археологические открытия позволяют восполнить эти пробелы. В частности, была найдена надпись с именем Понтия Пилата, относящаяся к годам с 26 по 36. Вот в эти годы у него было два срока правления. И отсюда мы можем сделать вывод, что над всей этой территорией римский прокуратор, то есть начальник, как бы губернатор, он, который контролировал со стороны Римской империи всю эту территорию, он, местом его постоянной резиденции была именно Кесария, которая стала столицей. В Иерусалиме же у него была не постоянная, а временная резиденция. Он туда приезжал только в особые периоды, то есть либо для какой-то особой аудиенции со старейшинами города, хотя они тоже могли отправиться в Кесарию к нему непосредственно, либо он приезжал туда на религиозные праздники, когда в Иерусалиме было очень большое скопление народа для того, чтобы лично руководить и держать город в порядке. Корнилий, сотник римского гарнизона, первым из язычников принял Христа и примкнул к церкви после проповеди Петра. Об этом рассказывается в Деяниях апостолов в 10 главе. Мы читаем о сотнике Корнилии, который жил именно в Кесарии. И это неудивительно. Он должен был бы жить в Кесарии, поскольку был сотником римского гарнизона, который располагался при римском прокураторе. Павел несколько раз проходил через Кесарию. Он находился там в заточении 2 года. Разумеется, если там была резиденция римского прокуратора, который выполнял функции верховного судьи, то там же должна была быть и тюрьма для содержания узников, которые готовились, ждали своей очереди предстать перед римской властью. И вот там Павел 2 года находился в тюрьме в 58-60 годах нашей эры. Об этом говорится в Деяниях апостолов, 23 главе. «И, призвав 200 сотников, сказал, приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с 3 часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, припроводить его к правителю Феликсу». В 66 году нашей эры язычники осквернили синагогу в Кесарии. Это была одна из причин, спровоцировавших первое иудейское восстание. И иудеи, конечно, они отреагировали на осквернение язычников, на завоевание их иудейской территории язычниками. Такие настроения, воинственные настроения были давно. Была воинствующая партия, зелоты, которые стремились властью, силой меча, и не только политическими приемами, но и военными восстаниями свергнуть власть римлян. И вот, наконец, после того, как создалась определенная атмосфера в народе, что народ был готов их поддержать, они подняли восстание. В 130 году гавань была разрушена землетрясением. И с тех пор она так и не была полностью восстановлена. А поэтому мы с вами на фотографиях чуть позже увидим уже не ту гавань, которая была во времена Ирода, но разрушенную гавань со следами разрушения. В 3-7 веках Кесария была центром иудейской и христианской учености. Из известных раввинов там трудились Бар-Каппара, 3 век, и Абаху, 4 век нашей эры. Из известных христианских учителей в Кесарии жили и часть жизни своей провели и работали такие христианские учители, как Ориген, начало 3 века, Евсевий Кесарийский, конец 3-го, начало 4-го, и Василий Великий, 4 век. В 640 году Кесария была захвачена арабами, которые проникли в город через Нижний Акведук. Эти акведуки я чуть позже покажу вам на фотографии. В 685 и 975 годах Кесарию отвоевывали византийцы 2 раза, однако затем вновь теряли. В 1101 году город завоевали крестоносцы. Но в 1187 году крестоносцев изгнал Саладин. Несколько раз с тех пор арабские завоеватели разрушали укрепления города, и после последнего завоевания мамлукским султаном Байбарсом город был покинут жителями и оставался незаселенным до 1878 года, когда турки поселили там мусульман из Боснии. Я сейчас покажу вам несколько фотографий из этого города Кесарии. Это мы идем по пути к театру, который располагался на самом берегу. Сейчас я чуть-чуть изменю здесь, чтобы приспособить это к формату экрана. Ага, вот так вот, наверное, будет нормально. Это театр, который смотрит, практически зрители, которые сидят на трибунах вот этого театра, они смотрят прямо в сторону моря. Вы сейчас это увидите. В настоящее время этот театр реконструирован. Как вы понимаете, вот такие ровные лавочки, это не со времен Ирода Великого. Он многократно уже разрушался, этот театр. Но он был реконструирован. Но некоторые камни остались оригинальные. И они отмечены, особенно внизу, вот здесь вот на нижних ступенях можно увидеть, что некоторые камни, они заметно такие разрушенные, и это те камни, которые действительно оригинальные были. Те камни, которые очень ровные, они уже добавлены восстановителями, реконструкторами. И сейчас, в настоящее время, этот театр, вы видите, оборудован современными средствами, например, освещение. Здесь стоят такие столбы с мощными прожекторами, сюда подведено электричество, и здесь стоят стулья. И этот театр стали использовать как раз с 2008 года, его стали использовать для проведения настоящих представлений. Здесь оборудована сцена. И когда мы там находились, у нас рядом с нами, в нашей группе экскурсионной оказалось два хориста, пожилых, но хорошо поющих, и они стояли вот здесь вот на сцене и пели просто без микрофонов, и мы, сидя на трибунах этого театра, мы их прекрасно слышали. И знаете почему? Потому что это гениальное архитектурное сооружение. Мало того, что театр таким образом устроен, что звук не проходит над головами, он задерживается, потому что вот эти трибуны, они поднимаются все выше и выше. Звук как бы упирается в зрителей, и поэтому большая часть звуковых волн улавливается, остается, задерживается. Но вдобавок к этому он обращен лицом к морю. А преобладающие ветры, как вы помните, какие? С моря. Поэтому большую часть времени дует легкий бриз со стороны моря, и он приносит звук как раз на зрителей. И поэтому зрители в древнем мире, не имея микрофонов и колонок, и спикеров, они могли прекрасно слышать тех людей, которые выступали на сцене. Мы в этом сами убедились, это был очень интересный такой эксперимент. Слышно великолепно, все слова очень хорошо, очень четко различаются, хотя, как вы видите, они стоят далеко, и дело происходит на улице. Вообще многие древние театры строились именно так, если это особенно было рядом с берегом, на береговой линии, то чаще всего они разворачивались в сторону моря, потому что оттуда шел ветер. Или в других местах они тоже, как правило, строились на местах, где ветер дует со сцены на зрителей, настолько, насколько это было возможно. Нам сейчас пришло время сделать перерыв. Я предлагаю прерваться, и потом после перерыва я продолжу показывать вам фотографии из Кесарии Приморской.